Братья и сестры, приветствую вас. Хотелось бы перед проповедью вместе помолиться. Давайте помолимся еще раз. Помолимся о том, чтобы Бог говорил к нашим сердцам. Любящий Господь, я благодарен Тебе за Твою удивительную милость, за эти предрождественские дни, за то, что Ты хранишь свою церковь, хранишь каждого из нас. То, что Ты в Своей благодати, Господь, даровал нам место в теле Твоем, в теле Церкви. Благодарю за Господа нашего Иисуса Христа, за Его рождение, Его жизнь и смерть, и воскресение, Господь, за то, что мы живем этими истинами, нашими личными отношениями с Тобой. Мы можем жить и радоваться, Господь, благодарность Тебе. Молюсь о том, чтобы Ты говорил сегодня к сердцам верующих людей, к сердцам тех, кто находится здесь. Господь, подготовь наши сердца к Слову Твоему и говори сегодня, Господь, через проповедь. Я молюсь и молюсь, прошу о милости Твоей, великий Бог. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Я думаю, что уже замечаете, да, такой предрождественский некоторый ажиотаж. И уже сегодня многие люди... Я думаю, что многие из вас в зале, я не знаю, кто из вас вот замечает праздники вот прям сердцем. Вот бывают люди, которые замечают праздники и живут предвкушением. А бывают люди, которые просто вот живут, ну, Рождество, как бы, Новый год, ну, хорошо. Но в нашем обществе в целом, я думаю, что вы замечаете, да, определенное движение такое рождественское, да, новогоднее. По мере приближения праздника такое настроение у людей накаляется внутри. Интересно, что для кого-то более приемлемая дата 7 января, а для кого-то 25-го. Я благодарен Богу за то, что у нас вот, в нашей церкви нет войны на этой почве. И у нас просто больше возможностей говорить о Рождестве и поздравлять друг друга. Но Рождество, как ни странно, очень популярно даже в светском обществе. Я не знаю, слышали вы или нет, сейчас проходит такой... Ярмарочный фестиваль путешествия в Рождество. Говорят, самый крупный в Европе. Он проходит в Москве с 14 декабря по 13 января. Не знаю, посещали вы или планируете, или нет. Но сегодня мы с молодежью, когда готовились к служению, когда размышляли, о какой теме сегодня размышлять, мы решили посвятить вот это время предрождественскому, то есть такой проповеди, и поговорить о ожидании Спасителя. Об ожидании Христа. Решили посвятить такой предрождественской теме. То есть мы не будем непосредственно о сути, да, о глобальной говорить о Рождестве, но поговорим немножко о том, что предшествовало и что произошло. Попробуем это посмотреть чуть-чуть шире, чем это делают обычно. Поэтому проповедь я назвал «В ожидании Спасителя». Будем читать вот этот текст. Прежде чем читать, просто немножко такого нашего контекста. Уже сформировалась рождественская культура во многих странах, и в нашей стране в том числе. Она меняется, конечно, со временем, но все-таки, не знаю, слышали вы или нет, в Австрии Рождество – это Санта-Клаус. И есть такой противник Крампус, и, в общем, вот все, идея Рождества, она построена вокруг этого. Дети переодеваются в этого Крампуса, чтобы он их не узнал, там, чтобы получить подарки. В Италии старуха Бифана, которая дарит хорошим детям подарки, а плохим – угольки. То есть вот такая традиция. Во Франции Пьер Ноэль и рождественское полено, которое носили вокруг стола с заговорами. Сейчас полено не носят, просто кушают торт в виде полена. В Англии подарки приносит отец Рождество. А дети дарят ему морковку, молоко там и так далее, в общем, чтобы получить подарки. Я вспоминаю Рождество в своей молодости. Это были колядки, это был алкоголь, колядки, гадания. Не знаю, слышали вы или нет, рождественские гадания. Это ужасное просто время для меня, страшное время, но это реальность. Так мы праздновали Рождество. Интересно, знаете, Эдмунд Уайт, американский писатель, вот мне понравилась его мысль. Он пишет, с каждым годом все труднее разглядеть Рождество нашего Господа Иисуса Христа сквозь все слои его упаковки. Довольно глубоко упаковали Рождество, и сегодня мы видим обертку, очень яркую, красивую, добрую. Не знаю, кто-то называет время Рождества или новогоднее время волшебным. Слышали? Мистика происходит какая-то. Сбываются мечты там и так далее. Ну, конечно, в это хочется верить. Где-то внутренне, да? Называют днем семьи. Не знаю, там, праздником добра, любви, какого-то всепрощения, какие-то призывы звучат. И вот казалось бы, да, что весь мир становится хорошим, добрым, таким благородным и так далее. Да, вот на время Рождества. Это то, что сегодня, да, вот некая такая атмосфера рождественская, да, которая сегодня, слишком глубоко упакованный праздник. Я пишу себе вот, да, в этом конспекте, что обезличенное и обессмысленное Рождество, которое порой теряет суть. И даже многие люди в церкви, знаете, как бы мимо Рождества проходят. То есть они видят упаковку, видят яркие гирлянды, какие-то идеи о Рождестве, но проходят мимо сути. То есть мимо вот этой ценности, да, или идеи Рождества. И сегодня я хочу предложить нам прочитать отрывок 1 Иоанна, Евангелия от Иоанна, 1 глава, с 10 по 14 стих. Немножко нетипичный текст для Рождества. Давайте прочитаем его вместе. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И вот это центральное место. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». И вот здесь, в этом тексте, евангелист Иоанн, он описывает вот это боговоплощение, о том, что Бог пришел в этот мир. Христос стал человеком, Слово стало плотью. И, но удивительно, что вот евангелист Иоанн описывает идею Рождества совершенно не так, как в других Евангелиях это описано. То есть по-другому. И прежде чем разбирать текст, мне бы хотелось, знаете, подойти к этому тексту и посмотреть на религиозно-политическую обстановку того времени. То есть вспомнить, в какую среду приходит Иисус, как младенец. То есть, что, да, вот, можно сказать, доминировало в умах людей в то время, в умах людей, израильтян и всего мира. И такой первый пункт – это религиозно-политическая обстановка того времени. Первое – это религиозное напряжение. Христос приходит во время религиозного напряжения в Израиле. Иудеи ждали Мессию. Я думаю, что вы помните. Они жили ожиданием. Когда Христос разговаривает с женщиной-самарянкой, помните, что она говорит ему? «Я знаю, что должен прийти кто? Пророк, который объяснит нам, который ответит на наш спор», да, вот, и так далее. И они ждали Мессию, ждали помазанника, ждали Спасителя, ждали Царя, ждали того, кто изменит их жизнь, кто ответит на их вопросы, разрешит их споры, скажет, кто из них прав, кто из них не прав. Они считали и верили, что пророчество Даниила, я не буду в этом много об этом говорить, они верили, что подходит к концу. То есть вот сейчас должно исполниться пророчество Даниила, он должен прийти, царь, спаситель, великий воин. Но вы знаете, что интересно, что весь Израиль ждал Мессию, ждал Спасителя, и это факт. Но интересно, что у них не было единого мнения о том, кто должен прийти. Кто-то ждал грядущего царя, который придет, свергнет римлян и установит свое суверенное царство, восстановит социальную справедливость, вернет Израилю мир и процветание, которое у них когда-то было, которое они потеряли. И они много надежд возлагали на этого царя. Если вы помните, был момент в жизни Иисуса, когда евреи хотели воцарить Иисуса, хотели поставить его на царство. То есть вот это настроение, оно было в их жизни. Кто-то ожидал великого воина-освободителя, что он не просто свергнет римлян, он отомстит им, и он начнет завоевывать царство. То есть помните, да, как когда-то Давид, да, то есть подобный воин, который будет завоевывать царство, который будет расширять пределы Израиля. Они ожидали мести, да, то есть были люди радикально настроенные против римлян. Кто-то ожидал великого пророка, подобного Моисею, который придет и скажет, кто из вас прав, кто из вас не прав, потому что слишком много школ богословских было в Израиле. И они ждали, они думали, ну кто из нас прав? Помните, да, люди подходили к Иисусу с вопросами. А что ты скажешь по этому поводу? То есть они попробовали выяснить. Кто-то ожидал царя, кто-то воина, кто-то пророка, кто ответит на их вопросы, на их нужды и поведет Израиль за собой. То есть они ожидали вот того, за кем пойти. Все это усиливалось в то же время таким политическим, общественным напряжением. Это усилилось тем, что они находились под оккупацией римлян. Помните, да, это время. Ими правил Ирод или Ирод Великий, римский наместник. По-нашему это, ну, губернатор, ставленник, да, такой. И что интересно, что это был очень жестокий правитель. Помните, когда Христос родился, какой указ он издал? Убить младенцев. Это был жестокий человек. Вы знаете, что его жестокость, она росла, и в каком-то забытье он сначала казнит свою жену, а потом двоих своих детей. Потому что боится предательства. То есть это доходит уже до какого-то, ну, не знаю, маразма. И вот религиозные ожидания Спасителя, который ответит на их нужды. Все это находилось под политическим давлением. Они жаждали, как бы, да, свободы от римской оккупации. И вот они живут, и вот они считают, что вот сейчас, в это время римского царства должен прийти Мессия. И они его ждут. Более того, не только на самом деле Израиль ждал Мессию. Не только Израиль. Интересно, знаете, римский историк и поэт Вергилий писал о том, что скоро должен появиться младенец, с которого начнется Золотой век. Новая какая-то эпоха Сатурна. Буддисты ждали Будду Майтрею, который тоже принесет с собой Золотой век, вернет мир и справедливость во всем мире. То есть установит, да, какое-то вот благополучие. Персы ожидали Сашьянта, что означало грядущий спаситель. То есть многие доминирующие религии того времени, да, были настроены, мессиански настроены, то есть они ожидали кого-то, кто должен прийти и спасти мир, принести мир, благополучие, восстановить справедливость и так далее, ответить на вопросы, установить свое царство. Вы знаете, что интересно, ждали и в Индии, и в Китае, и в Японии ждали какого-то своего мессию, которого они каким-то образом называли. Я не стал выписывать это, там очень много. И получается, смотря на эту картину, получается Израиль живет в определенном напряжении, религиозном, они ожидают Спасителя. Он живет под давлением Рима и живет просто с мечтой свергнуть его, остановить, наконец, царство Израиля. Более того, весь мир живет в ожидании. Все люди ждут, что должен прийти кто-то и что-то должен изменить. У людей внутри горит надежда. Надежда на лучшее, надежда на большее, надежда на что-то хорошее. Вы знаете, в своей сути, если вы посмотрите и поразмышляете о своей жизни, просто приведу вам свой собственный пример. Я вспоминаю и понимаю, что я всю жизнь живу в режиме ожидания. Всю свою жизнь. Просто несколько примеров. Я помню, как я ждал, когда закончится детский сад. Я считал это вселенским злом, детский сад. Они держат меня в этой коробке. Мне хочется гулять, куда-то ходить. Я смотрел на школу. Я думал, что вот когда школа придет в мою жизнь, как мессия, вот тогда я буду, как вот мои вот друзья. Когда я попал в школу, страшное разочарование. Я ждал еще 10 или 11 лет, когда, наконец-то, я, да, буду свободным, да, от этого рабства школьного и так далее. Потом я ждал повестки в армию. Это не было радостным ожиданием. Скорее, это было, знаете, такое вот что-то пересмертной казни. И вот я в армии. И представьте, 3 года в армии, с каким я усилием ожидаю дембеля. Это мой мессия. Придет дембель, мне поставят в военном билете печать. И вот тогда моя жизнь, наконец-то, она приобретет смысл. Я буду свободен, как ветер в поле. И вот я приезжаю домой. И не чувствую никакой свободы. И думаю, когда я найду работу? Я начинаю ждать работу, как обещанного мессию в свою жизнь. Когда, наконец, я могу начать жить самостоятельно? И вот я нашел работу. Теперь мне надо жениться. И я ожидаю мессию, девушку красивую, которая изменит мою жизнь. То есть, ну, вот она как бы здесь, она сейчас в церкви, дождался. Но как вы думаете, изменилось ли в сердце? Есть ли теперь у меня сейчас какое-то ожидание? Конечно, есть. Мы ждем. Вся наша жизнь проходит в череде ожиданий, больших или маленьких. Знаете, я пишу себе примерно так. Кто-то ждет выходных, кто-то отпуска, кто-то ждет ответа на вопрос, кто-то ждет повышения зарплаты, кто-то ждет окончания сессии или института, кто-то ожидает смерти. Даже верующие порой люди, сражающиеся с грехом, молятся: «Господи, забери ты меня уже, сколько можно?» Мы ожидаем, Мы живем в этом. И вот подумайте вот о чем. Я думаю, почему Рождество такой популярный праздник? Вот почему-то он особенный в нашем обществе. Потому что вот этот накал ожидания, он как бы накаляется. Ведь впереди, ну, вот будущий год. Кто из вас начинал жить с января? Да все начинали жить с января. Вот сейчас начинался Новый год, и мы смотрим, вот после 31 декабря, я надеюсь, что что-то изменится, что что-то станет лучше, может быть, президент будет другой и так далее. То есть, и вот люди вкладывают, прикладывают сердце, на что-то надеются. Если возвращаться, то есть если вернуться, да, вот к религиозно-политическому напряжению и к всеобщему ожиданию Мессии, то вот подумайте вот о чем. Весь мир ждет. Находится в определенном напряжении. У них огромные надежды, которые они вкладывают на того, кто должен прийти. Евреи точно знают, что придет Спаситель. Они точно знают, что Он придет в Израиль. Они примерно знают время. Они уже все посчитали. И удивительно. И это трагедия Рождества, братья и сестры, в том, что этот Спаситель приходит, Мессия пришел. Он воплотился, мы читаем, Слово стало плотью. Но произошло страшное. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. В современном переводе не узнал, не узнали, не разглядели, не поняли. Читаем дальше. Пришел к своим, пришел в Израиль, и свои его не приняли. Представьте, весь мир живет в ожидании, в напряжении. Когда, 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 когда наша жизнь изменится? И вот когда он пришел, никто его не понял, не разглядел и так далее. Это трагедия Рождества на самом деле. Представьте, вы живете, ожидаете, что в вашу дверь кто-то постучится, к вам стучится, вы говорите, нет, пожалуйста, уходи. Но я пришел, нет, ты мне не нужен, уходи. Вот примерно история Рождества, она об этом. О том, что Христос пришел, и его отвергли. Он пришел, его убили. Первая, братья и сестры, здесь мысль, которую хочу чуть-чуть порассуждать с вами, это современный мир, мир людей, отверг Творца. Творение не узнало своего Создателя. Он пришел в свой собственный мир. Я думаю, вы знаете, да, мы читаем здесь, что мир через него начал быть. Он его Создатель. Это то, чем он обладает по праву. Он пришел, и этот мир его не узнал. Вы знаете, что когда евангелист Иоанн описывает Иисуса Христа, вот во всей первой главе, он вводит такое интересное слово «логос». Когда мы размышляем о слове «логос», мы сразу же его относим в Ветхий Завет. Помните, да, как создал Бог землю, творение? Словом. Но когда евангелист Иоанн пишет это слово, он берет слово не только с отсылкой на Ветхий Завет, он берет слово, которое знакомо на самом деле той аудитории, которую он пишет. Это следующий слайд. Слово «логос» в греческом языке. Это термин, который был широко известен той аудитории. Это слово ввели древнегреческие философы, которые знали, что мир не может существовать сам по себе. Они знали, что есть кто-то, какое-то совершенство, какой-то абсолют. Они его называли великий принцип, или там вселенский разум, или вселенная, и так далее, и так далее. Им нужно было каким-то образом его назвать. Они никогда не сопричисляли Бога с личностью. То есть они пытались вот понять, вот как вот это, что мир не может вместить. Тот, кто держит весь мир в своих руках, как его назвать? Они его назвали словом «логос». И когда евангелист Иоанн пишет это слово, он делает это не только с отсылкой на Ветхий Завет, что Бог словом создал мир, но он берет слово, которое известно аудитории. Вы помните, что Евангелие от Иоанна носит такой евангелистский характер, то есть это Евангелие для благовестия. И вот он пишет это слово, которое прекрасно понимают люди. И посмотрите, о чем он ему говорит. Тот, кто создал мир, тот, кого вы называете абсолютом, великим, совершенством, вселенским разумом, того, кто создал и хранит мир, он пришел, стал плотью. Это человек, Бог, чей человек Иисус Христос. Он говорит это для того, чтобы они поняли, для того, чтобы они узнали. Почему? Потому что произошел конфликт. Бог приходит в свой собственный мир, и люди его не узнают. Они не разглядели в нем того, кем он был. На самом деле это трагедия Рождества. Мир отвергает своего Творца. Сотворенный мир отвергает своего Творца. Следующее. Его отвергает избранный им народ, Израиль. Он отвергает своего Спасителя. Вы знаете, что интересно? У евреев ведь был богодухновен и есть богодухновенный текст. Помните, да, Ветхий Завет. То есть они обладают богодухновенным словом, они обладают просто массой пророчеств, которые сбылись на самом деле, когда родился Иисус. Я думаю, вы помните, не нужно их повторять. У них это есть. И вот приходит тот, кого они ждут. И смотрите, о чем мы читаем. Свои его не приняли. Свои его не приняли. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Говорит Иисус: «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». То есть Иисус говорит о некотором конфликте. Он говорит: «Я пришел к вам, чтобы вас спасти, но вы Меня не приняли». Имея слово, имея пророчество, имея очень детальный разбор этого всего вопроса, поразительно, они не принимают Его. Более того, люди не просто, знаете, не согласились с Иисусом. Они преследовали Его от самого рождения. Это следующий слайд. Люди преследовали и убили рожденного ради них. Хочу, чтобы мы сегодня с вами, сейчас прочитали с вами Евангелие от Матфея с 13 по 16 стих. Это история о том, что встреча Иисуса не была такой уж радужной, как нам порой кажется. Знаете, у нас такая рождественская атмосфера радости, добра, но не все так было радужно в тот момент. «Когда же они отошли, се ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: „Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его“. Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: „Из Египта возвал я сына моего“. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Знаете, самая маленькая цифра, которую я встретил в комментариях – 12 тысяч детей. Кто-то считает 60, кто-то 30. Кто-то говорит, цифра была намного меньше, потому что Вифлеем был маленьким. Кто-то говорит, нет, было больше, потому что в те дни в Вифлееме было много людей. То есть разные цифры. Но сам факт даже не в масштабе трагедии, а в самой сути. Люди начинают преследовать Иисуса от самого его рождения. Если вы помните, то Христа преследовали потом всю жизнь. За ним ходили, его испытывали, его ковыряли, задавали неудобные вопросы. От самого начала, по-моему, в 4 главе написано, что Евангелие от Иоанна, что его уже решают убить. Прошло не так много времени его служения, он уже встал костью в горле фарисеям, и они говорят, его надо убить. И они принимают это решение в субботу. Не все так радужно, как нам порой кажется. Мне очень понравилась маленькая статья Пола Трипа. Я хочу зачитать вам одну цитату. Чуть-чуть позже слайд. Можешь пока назад переключить? Я сейчас кое-что прочитаю. «Вы видите? Как видите, Иисус родился не в мире комфорта и роскоши. Конечно, все мы об этом знаем. Но давайте подумаем о том, что представляет собой эта история. От начала и до конца своей жизни, до самой смерти, насильственной, жестокой, убийственной смерти, Иисуса постоянно преследовали. Пожалуй, не такое жизненное призвание хотел бы каждый из нас». И дальше вот здесь слайд. «Итак, когда будете сидеть за праздничным столом и веселиться с вашими близкими возле красиво украшенной елки, не позвольте себе забыть ужас и насилие в начале и в конце истории Рождества. История начинается с ужасной резни детей и заканчивается насильственным убийством Сына Божьего. Убийство детей изображает то, насколько земля нуждается в благодати. Вот эта порочность человека. Он пришел к своим, они его не принимают, гонят и убивают. А убийство Христа – тот момент, когда эта благодать дана людям, когда мы обрели эту благодать. Очень часто люди считают, что Христос – это просто подарок. Но у Рождества была причина. Бог не просто захотел поощрить людей в Рождество и сказать: «Нате вам Сына Божьего, ребята, потому что вы такие молодцы». Рождество – это Божий дар, это Божья благодать, потому что у Рождества есть причина – это грех человека. Если бы не было греха, не было бы Рождества, не было бы этого праздника. На самом деле причиной Рождества является грех твой и мой, всего мира. В этом суть Рождества. Рождество – это праздник Евангелия. Это следующий слайд. Рождество – это праздник Евангелия. Это напоминание о человеческой порочности нашей с вами и великой благодати Божьей, явленной в рождении Иисуса Христа. В этом радость Рождества, в том, что Христос пришел спасти нас от нас самих. Он пришел и сделал это добровольно. Он пришел в несовершенный мир. Он пришел к несовершенным людям, которые, в конце концов, преследовали его всю жизнь и убили, в конце концов. Я пишу себе, истинный смысл Рождества не в том, чтобы Христос, не в том, что Христос дает нам или может нам дать. Смысл в нем самом. Ценностью является сам Христос, а все остальное – это следствие его присутствия в нашей жизни. Вот почему Иисус говорит, что он хлеб жизни, вода живая, единственная дверь, единственный путь, истинная жизнь. Это то, без чего человек жить не может. Я не могу жить без хлеба и без воды. Это то, что мне необходимо для жизни. Христос говорит, я именно это для вас. И я пришел в этот день Рождества, чтобы дать вам это, чтобы дать вам самого себя. В конце концов, в этом суть Рождества. О, как часто Бог становится лишь средством. Замечали ли вы когда-нибудь в своей жизни, что наши молитвы больше похожи на «дай»? Господи, пожалуйста, я хочу. И вот эти наши ожидания, которые мы прикладываем на будущее, мы молимся, и Бог становится просто средством для того, чтобы получить то, что мы хотим. Один пастор пишет такие слова. Ирония заключается в том, что Бог не нуждается в нас, но Он страстно нас ищет. Он пришел на эту землю ради нас. В то время, как мы отчаянно в Нем нуждаемся, но большую часть времени абсолютно не ищем Его, а ищем того, что Он может нам дать. Итак, о чем мы говорим? Религиозно-политическое напряжение. Израиль живет в ожидании. Весь мир живет в ожидании. У них множество надежд, которые они возлагают на Мессию. И вот приходит Мессия, и происходит трагедия Рождества. Они не принимают его. Мы читаем об этом. Пришел к своим, своего не приняли. Более того, они преследуют его. И в конце концов мы знаем, что они убивают его. Христос пришел, родился, чтобы умереть. В этом на самом деле суть праздника Рождества. Рождество именно об этом. Следующий пункт, я пишу, я здесь попробую пройтись быстро. Рождество разбивает ложные надежды. Вот праздник Рождества, он говорит о том, что Христос пришел не для того, чтобы наши ожидания восполнить. Он пришел, чтобы освободить нас от греха, освободить нас от этих ложных надежд. Христос не оправдал ожиданий людей, поэтому они его не принимают. Они говорят, ты нам не нужен. Они пытаются его устранить, в конце концов убивают. Вместо освобождения от власти Рима Христос принес освобождение от власти греха. Они ждали одно, произошло что-то другое. Вместо ответов на их религиозные споры Христос проповедовал Евангелие. Христос говорил о греховности человека, Христос говорил о Божьем Царстве, это была суть его проповеди. Вместо внешнего благополучия и комфортной жизни Христос учил о страдании. Христос учил об отвержении себя ради других. Вспомните то, чему учил Иисус. Вместо мира во всем мире кто-то ждал, что вот придет, и наконец-то вот Христос пришел, чтобы даровать мир внутри. Мир с Богом. Мир с тем, с кем они этот мир потеряли, с кем они находились во вражде. Христос пришел ради этого. В конце концов, Христос пришел, чтобы спасти нас от греха, нашего личного бунта против Бога. Подумайте вот о чем. Сегодняшний или вот мы будем праздновать Рождество. Бог пришел, чтобы спасти нас от самих себя, от нашего бунта внутреннего против Него. И Он это делает. Бог продолжает по Своей благодати менять наше сердце. Следующий пункт, я называл его так. Ложные надежды – это грех идолопоклонства. Люди ожидали, что придет Мессия и исполнит их волю. Они ждали, что придет Мессия и будет делать то, что они хотят. Они использовали его как средство, потому что у них было какое-то внутреннее доминирующее желание. Вы знаете, что надежда на что-то хорошее сама по себе не является грехом. Я возвращаюсь вечером домой, и у меня есть надежда на то, что меня встретит горячий ужин. Но это не является плохим, это не является грехом. Но когда я прихожу домой, и нет ужина, из меня начинает изливаться просто Везувий, ненависти и гнева на мою жену, вот тогда это проблема. вот тогда это становится грехом. Когда какое-то хорошее желание есть в моем сердце, это нормально. Но когда мое желание не удовлетворяется, когда я начинаю гневаться, раздражаться, обижаться, впадать в депрессию, расстраиваться, тогда это говорит о том, что это слишком сильное желание. Это проблема в сердце. Вы знаете, что каждый, мы всегда к чему-то прикладываем свое сердце. Человек не может жить в автономии. Это не по его природе. Мы всегда к чему-то прикладываем сердце, к каким-то вещам. Три определения идолопоклонства. Первое. Идолопоклонство – это когда человек ищет в чем-то сотворенном то, что может дать нам только Бог. Такая сложная фраза, поэтому я выписал. Это когда человек ищет в чем-то сотворенном то, что может дать нам только Бог. Маленький пример. Я хочу иметь мир в сердце и чувство безопасности. Подумайте, что мне может дать чувство безопасности? Наличие денег. Когда есть деньги, я себя чувствую хорошо, спокойно. Кажется, что жизнь удалась. Как только начинает не хватать, начинаются вопросы, переживания и так далее. То есть это может быть проблемой. Для кого-то вот этим источником безопасности является наличие стабильной работы. Для кого-то присутствие какого-то человека в жизни. Помните песню, да? Хочется, чтобы рядом кто-то был. Потому что когда этот есть человек в жизни, тогда я себя чувствую спокойно. А если его не будет, что останется? Мы всегда к чему-то прикладываем свое сердце. И когда мы вот этого человека или что-то возносим как бы на пьедестал нашего сердца, прикладываем к нему свою любовь, свое упование, это является грехом, это ложная надежда. Он не принесет нам счастья. Он не даст нам то, чего мы хотим от него получить. «Подивитесь этому небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь». Я текст этот часто привожу. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Оставили меня и выбрали что-то другое, и пытаются этим жить». Но это то, что не принесет нам радости, счастья. Это идолопоклонство. Это ложная надежда. Они ожидали, что придет кто-то и сделает то, что они хотят. И вы представьте, они относились к Мессии как к идолу, которого ждали, что он придет и что-то изменит. Но они не понимали, что это великий Бог, которому они должны поклоняться, исполнять его желания, не свои собственные. Следующее идолопоклонство – это когда хорошая вещь становится абсолютной. Когда что-то доброе становится для меня самым важным и самым определяющим. Самый, наверное, простой пример – это порядок. Хорошая вещь – порядок в доме, порядок в комнате, порядок в голове. Но порой люди начинают к этому порядку относиться как к абсолюту. И когда кто-то вдруг, оказывается, живет по-другому, у меня внутри негодование, расстройство и так далее. Может быть, обида, может быть, гнев и злость. Однажды одна девушка верующая, она рассказала такую историю, она говорит, я приехала однажды в гости к людям, они всю жизнь строили дом, приложили к нему просто все усилия, это был дворец. И, говорит, у меня было такое ощущение, как будто они за мной ходят с тряпочкой, потому что там кафель очень дорогой. И я просто сидела и боялась пошевелиться, сделать что-то, потому что этот дом был слишком дорогим. Дворец, в котором нельзя быть вот собой. Вы помните, такая проблема была? Иисус однажды сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Взяли фарисеи, закон сделали абсолютом. То, что должно было служить людям, теперь люди должны служить закону. Христос говорит, нет, это неправильно. Так не должно быть. Непорядок для... Не человек для порядка, а порядок для человека. Вот логика. Но для кого-то порядок становится абсолютом. Да, я не знаю, замечали вы когда-нибудь, есть люди, которые так любят исправлять чужую речь. И иногда злятся. Вот хорошо, что вы исправляете. На самом деле это большая благодать. Но когда вы злитесь, это говорит о том, что в сердце, вот к этому порядку есть чуть больше любви, чем нужно. Идолопоклонство – это когда что-то, или кто-то, кроме Бога, становится смыслом нашей жизни или ее источником. Когда что-то или кто-то, кроме Бога, становится смыслом жизни или ее источником. Давайте приведу такой пример. Например, работа или служение. Работа это и служение – это хорошие вещи. Мы проповедуем, служите Господу, делайте это, вкладывайте свои силы. всего себя отдавайте в служение, это правильно. Но когда служение становится смыслом жизни, когда служение становится точкой, где я получаю мир и идентичность, смысл своей жизни, то это идолопоклонство. Я беру служение и делаю это идолом для себя. Я беру работу, когда человек говорит, кто ты? Я инженер. Ты прежде всего Божье дитя, приобретенное кровью Иисуса Христа, и только потом инженер. Кто ты? Я мама. Но ведь не всю жизнь мы будем родителями. Придет время, когда дети уйдут. Кем ты станешь тогда? Ведь это хорошие вещи, работа, дети, семья, служение, это вещи добрые, которые на самом деле дарует нам Бог по своей благодати. Он делает нас по благодати своей служителями, да, своей церкви. Но это большая проблема, когда именно это становится определяющим. А что будет, если на время чуть-чуть отстранят от служения? Однажды мне сказал Михаил Иванович, возьми паузу проповеди. Я очень расстроился. Конечно, я не показал это, я сказал, что все как бы хорошо, но потом депрессия. А что я буду делать? И так далее. Я ведь больше ничего не умею. Это моя жизнь. Это идолопоклонство. Мы читаем в 4 стихе. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот в нем жизнь. Не в том, что мы делаем, не в то, кем мы являемся с точки зрения нашего социального статуса, а то, кем мы являемся в отношениях с Ним, потому что Он источник жизни, и только Он. И представьте, приходит Иисус, рождается, Он, можно сказать, разрушает эти надежды, да, не удовлетворяет их ожидания. Но Он приходит, чтобы разрушить это, их жизнь, вот их жизнь, то, на чем они построили, и чтобы дать им новую жизнь. И вы знаете, что удивительно? В этой трагедии есть и радостная новость. Были те, которые приняли, которые услышали, которые согласились, которые решили бороться с этими привязанностями своего сердца. Помните, что сделал Христос? Мы читаем с вами здесь, в этом тексте. А тем, которые приняли Его, что Он сделал? Дал власть быть чадами Божьими, быть Его детьми. Это удивительная и радостная весть. Братья и сестры, Рождество – это не просто добрый праздник. Это не просто время подарков, это не просто время милоты. Сейчас вот модно у молодежи говорит, ну вот, знаете, такое добренькое время. Конечно, это все хорошо, если это есть. Но прежде всего Рождество – это праздник Евангелия. Это праздник, совмещающий в себе истину о нашей греховности и истину о Божьей милости. Потому что у Рождества есть причина. Мы не сможем выкинуть суть из песни. Но есть причина у Рождества – это наш грех. Сегодня люди говорят, они убирают эту истину и говорят, что Рождество – это просто добрый праздник, будто Бог поощрил людей и просто дал им Иисуса. Спасибо, Господь, как здорово, что я могу один раз в год об этом вспомнить. Но у Рождества есть причина. Христос был вынужден стать человеком, и Он сделал это добровольно, потому что не было другого способа, чтобы нас спасти. На основах веры мне очень понравилась одна фраза. «Христос должен был быть человеком, чтобы умереть за людей». И Христос должен был быть Богом, чтобы стать совершенной жертвой, потому что никто из людей не мог стать совершенной жертвой. И в этом истина и суть Рождества. Христос должен быть человеком, чтобы умереть за людей. И Он является Богом, и является этой совершенной жертвой. И мы имеем мир с Богом благодаря Его рождению, Его преследованию, Его жизни трудной, смерти и воскресению. Рождество, братья и сестры, это праздник Церкви. Я не хочу сказать, что Рождество – это не праздник семьи. Ну, это хорошо, когда люди семьями празднуют Рождество. Но прежде всего это праздник семьи, церкви. Почему? Потому что Христос пришел ради церкви. Помните, Он отдал Себя за кого? За нее, за церковь. Это праздник искупленных Божьих детей, которые от Бога родились. Родились от Его желания, от Его работы, от Его действия. Это прежде всего праздник тела Христова. И только потом праздник семьи, праздник там для детей и так далее. Это праздник для церкви, для искупленных Божьих детей. Рождество – это послание для неверующих людей, чтобы они познали Христа и обрели мир с Ним через реальную личность Иисуса Христа. Это истина о том, что весь мир крутится не вокруг наших ожиданий, а весь мир крутится вокруг личности Иисуса Христа, который пришел и умер ради нас, чтобы спасти нас от нашего личного греха и бунта против Бога. Это праздник для нас. Это праздник для всех нас, братья и сестры. Христос пришел, чтобы разоблачить в наших сердцах ложные ожидания и зародить вот эту новую надежду, что Христос завершит свою работу борьбы с грехом, который внутри нас. Он закончит эту работу. Почему? Потому что Он прожил эту жизнь, Он был преследуем, Он был испытан, отвергнут, умер, воскрес. И вы все прекрасно знаете, что нас ожидает это Христово воскресение, уподобление в Его образ. И вот это на самом деле радостный праздник. Я не хотел испортить настроение всем нам, но мне хотелось, чтобы вот в этот праздник Рождества мы не просто радовались чему-то доброму, а чтобы мы радовались удивительной Божьей благодати, которую Он проявил к нам в Иисусе Христе. В том, что ответом на нашу порочность, порочность была явлена, помните, в этой истории с избиением младенцев, мир нуждается в Божьей благодати, и Бог послал нам эту благодать в лице Иисуса Христа. И сегодня мы с вами являемся наследием этого праздника Рождества. И не только мы, и все христиане по всему миру являются удивительным наследием этой Божьей работы. Поэтому я хочу еще раз прочитать эту цитату Пола Трипа, самый конец этой цитаты. «Итак, когда вы будете сидеть за праздничным столом и веселиться с вашими близкими возле красиво украшенной елки, не позвольте себе забыть ужас и насилие в начале и в конце истории Рождества. История начинается с ужасной резни детей и заканчивается насильственным убийством Сына Божьего. Убийство детей изображает то, насколько земля нуждается в благодати. А убийство Христа – тот момент, когда эта благодать дана людям. И мы радуемся этой Божьей благодати, которую имеем в нашем сердце. И можем об этом радоваться, об этом петь, об этом говорить друг другу. И вы знаете, это немножко другая радость. Это тихая радость внутри. Это радость немножко другого характера. Это не просто поверхностная радость эмоций и чувств. Это внутренняя глубокая убежденность в том, что мы с вами являемся Божьими детьми, которых Он приобрел через вот эту историю Рождества, историю Евангелия. Аминь.